Я рад вас всех сегодня видеть. И мы сегодня будем рассуждать о вечере Господней. Знаете, всегда очень сложно проповедовать на эту тему. Почему? Потому что есть темы, которые, ошибившись в которых, не так страшно. Ну, где-то не так сказал насчет одежды или еще что-то, но... Если говорить о теме вечери Господней, то это то таинство, которое заповедал нам Господь, и любая неточность, любая ошибка является очень серьезной и, я бы сказал, такой драматичной. Поэтому для того, чтобы проповедовать, всегда хочется сказать что-то новое, как-то по-новому посмотреть на то или иное место Священного Писания, которое хорошо всем известно. Поэтому... Я буду стараться не допускать таких ошибок, чтобы они не нанесли нам вреда. Вот. Но в то же самое время мы немножко по-другому постараемся посмотреть. Некоторые вещи будут вам известны. Может быть, некоторые будут для вас новы. В любом случае, я надеюсь, что это будет для вас полезно. Я бы хотел, чтобы вначале мы прочли место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, в 23 стихе. Если вы помните, это было тогда, когда Иисус, накормив 5000 человек всего 5 хлебами и рыбами, и 2 рыбками, Иисус вернулся в Капернаум. И мы читаем. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Давайте постараемся представить, как это происходило в тот момент, который описывает нам евангелист Иоанн. Прошел по земле слух, что Иисус, чудотворец, несколькими хлебами кормит огромное количество людей, причем абсолютно бесплатно. Никто из пришедших не уходит голодным, да еще и лишнее остается. Естественно, были люди, которые не попали на эту встречу, не попали на это служение. Им, конечно, захотелось все это увидеть. И, естественно, они вот начали его искать. Искали по всей окрестности, не нашли. И, наконец, в Капернауме возмутились: «Как ты сюда попал? Все пути перекрыли. Все посты ГАИ наблюдали, чтобы ты нигде не проскочил. Все было под контролем, и ты как-то вот здесь...» Мы старались, в общем-то, постараться, чтобы бесплатный обед никуда от нас не делся. А ты, как ни в чем не бывало, сидишь в синагоге. Зачем вообще нам надо было куда-то плавать? А Иисус отвечает им: «А чего же вы меня искали? Неужели же вы поняли те духовные истины, те знамения, которые вы видели?» Интересно, что в оригинале используется не слово «чудо», а слово «знамение». И Иоанн всегда пишет «знамение», потому что для знамения это как знак для людей о том, что Христос, что Иисус является Мессией. Или Иисус говорит: «Или вы, поев, быстро насытились, и теперь опять проголодались». И он говорит о том, что утоление физического голода временно. И вовсе не в нем была суть этого знамения. Ну, они говорят: «Ну что ж, хорошо, давай поговорим о чем-нибудь духовном, пока аппетит разыграется. Расскажи нам, что же нам делать?» Иисус говорит, не делать нужно, а верить в того, кого послал Отец Небесный, то есть в Мессию. Ну, все ясно, надо верить в Мессию, это уже ближе к делу, то бишь к обеду. Мессия должен творить чудеса, как творил Моисей. А Моисей что делал? Моисей давал есть хлеб с неба, манну небесную. Сделай то же самое, чтобы мы тебе поверили. А заодно и покушали. Не зря ж мы веслами махали. Так сказать, два знамения в одном. И хлеб, и зрелище. И Иисус говорит им, Иисус сказал им, мы далее читаем, это продолжение с 32 стиха. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, моя вставка, мы наконец-то вернулись к гастрономической теме, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, «Я есть хлеб, сшедший с небес», и говорили, «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, я воскрешу его в последний день. Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иисус продолжает говорить о самом главном, об истинном хлебе, о той жертве, которую Он готов принести, чтобы дать жизнь миру. Но мы видим вот из этого повествования, что Его слушатели упорно не понимают и ждут, в конце концов, когда же Он их накормит. С 52 до 53 стиха мы читаем. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Для евреев было хорошо знакомо, когда они приходили в храм приносить жертву, то они были обязаны съесть жертвенное животное там же, не выходя из храма. Так они причащались этой жертвой, которая становилась частью их самих. И в продолжении этой главы 54 стиха мы читаем, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Известно, что пища физическая насыщает лишь временно. И в 59 стиха «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слышать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, что сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало». Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Истинной пищей, пищей духовной является воплощенное Слово Божие, Христос. Если Он пребывает в нас, и мы причастны Его жертве, то мы также имеем вечную жизнь. В напоминание об этом Иисус учредил очень странный с точки зрения непосвященного человека обряд, называемый «Вечеря Господня», «Причастие», «Хлебопреломление». Библия так говорит о причастии. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Записано в первом послании Коринфянам, 10 главе, 16 стихе. Словом «приобщение» здесь переведено греческое слово «кайнония», обозначающее единение, единство, пребывание вместе, сопричастность. Этим словом в греческом языке обозначается, например, взаимоотношения друзей. Заповедь хлебопреломления была оставлена с целью единения учеников Иисуса с их учителем и между собой. Тем более поразительно огромное количество разногласий и разделений, возникающих среди братьев во Христе в этой связи. О чем только не ведется споров. Например, что такое причастие? Это некий символ, свидетельствующий о нашей принадлежности к определенной религиозной группе. Или же это некий магический ритуал, освящение. Есть и другая точка зрения, которая утверждает, что во время хлебопреломления происходит физическое воплощение, превращение вина и хлеба, физический плоть и кровь Иисуса, что придает вечере Господней ту самую ассоциацию с каннибализмом, которая так напугала его учеников. И я приведу несколько примеров, как в разных религиозных группах по-разному относятся к вечере Господней. Например, есть церкви, где до мельчайших подробностей описывается, что и как необходимо делать во время хлебопреломления. Вот, например, православный священник четко знает, что если муха упала в чашу с вином, он должен достать эту муху и высосать ее. И таких вот прописанных правил огромное количество. Ведутся споры по частным вопросам, как часто нужно совершать хлебопреломление. Каждый день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Кто может принимать? Все или только достойные, или только избранные, или только те, которые выполняют определенные правила. У свидетелей Иеговы, например, имеют право принимать причастие только избранные 144 тысячи, которые находятся где-то в Америке, которых мало кто видел. В остальных же случаях, знаете, как проходит у них причастие? Там проносится чаша с вином и хлеб, люди смотрят, и от этого созерцания они причащаются как наблюдатели. У мормонов причастие является некой такой мистерией, квалифицируемой как храмовое таинство. Такие причастия происходят в специальных храмах. Вот ближайший к нам находится в Западной Европе, а самый большой в Америке. И для участия в этом таинстве необходимо пройти специальный отбор, получить разрешение, а потом еще пройти испытательный срок. Тем не менее, на протяжении всей истории церкви, помимо тенденции отхода от библейских принципов, наблюдалась и тенденция восстановления истины Писания в отношении этого вопроса. Интересно, что одним из активных сторонников возвращение к библейским истокам христианства был мой соотечественник, украинец, философ Григорий Сковорода. Слышали о таком, нет? Приходя в церковь во время причастия, он шел прямо к чаше, показывая этим, что, являясь частью тела Христова, пребывает в общении с Христом и не нуждается в иных посредниках между собой и Богом или каких-либо разрешительных инстанциях. Как-то раз приходской священник спросил подошедшего к чаше философа: «Понимаешь ли, что делаешь? Готов ли?» А тот ответил: «Понимаю и готов». И священник приобщил его к чаше, признавая его правоту. За возвращение к библейским представлениям о хлебопреломлении выступал и современник Григория Сковороды, пресвитерианец Александр Кэмпбелл. Он жил тогда в Новом Свете, это современные Соединенные Штаты Америки, и многие из вас, думаю, знают, что из Европы огромное количество пуритан, это пресвитериане, которые придерживались очень строгих правил морали, они выехали в результате гонений из Европы в Соединенные Штаты, там основали различные колонии, и очень часто в своих церквах они доходили до крайностей таких сектантских. И вот один из примеров я хочу рассказать. Для того, чтобы для участия в вечере Господней, нужно было получить у пресвитера специальный жетон разрешения, который потом сдавали, подходя к чаше. Кэмпбелл вышел к причастию, отдав свой жетон, развернулся и ушел. Он не собирался участвовать в этом фарсе, превращавшем хлебопреломление в некий бюрократический ритуал, в следование новому закону, в угождение человеческой мнению или традиции. Причастие таким образом переставало быть приобщением тела Христова, объединяющим в любви всех его последователей. Так началось движение, которое в истории называют «движение восстановления». Стали возникать христианские церкви, основой жизни которых было следование тому, что говорит Священное Писание. Целью движения стало восстановление церкви в том виде, в котором она была написана, описана в Новом Завете. А что же говорит Писание вечери Господней о причастии? Это может показаться удивительным, но, в общем-то, как и с крещением, Библия практически ничего не говорит о технической стороне дела. Так много ведется споров вокруг этого вопроса, а Писание обходит его молчанием. Может, этот вопрос вообще не является важным, или, может, в словах Писания современники апостолов видели нечто, то, с чем сейчас не знакомы мы? Единственное место Библии, где обсуждается практика хлебопреломления, это 11 глава 1 послания Коринфянам. Но даже там не говорится о правильной практике, а осуждается то, как практиковалось причастие в Коринфе. Коринфская церковь была одной из самых проблемных церквей новозаветного времени. И Павел неоднократно писал туда, и из его писем, два из его писем, они вошли в Новый Завет. Мы знаем, как первое послание к Коринфянам и второе послание к Коринфянам. Но если внимательно читать, можно понять, что были и другие письма, как минимум одно. Странно, что сегодня многие церкви пытаются строить свое богословие и практику на примере именно Коринфской церкви, все рекомендации которой указывают на то, что как делать не следует. Но, знаете, Бог всегда берет вот то, что непотребное, и даже из него делает что-то хорошее. А мы то и делаем, что Господу предоставляем такую возможность. То есть очень часто то, что мы продуцируем, это все, в общем-то, малопригодно для чего-то хорошего, только Господь способен даже из этого сделать полезное. Точно так же, если бы не было вот этой неправильной практики Коринфской церкви, то мы бы не узнали, вот Павлу не пришлось бы писать вот по этому вопросу, и мы бы не знали, что Павел по этому поводу думает. Итак, мы будем читать, это первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 20 стиха. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Давайте немножко постараемся вникнуть в написанное и представить ситуацию, которую осуждает Павел. Представьте себе, коринфяне собирались на вечерю Господню. Каждый приносил свою пищу. Естественно, кто был побогаче, у того пища была получше. Приходил он, вероятно, раньше других, и никого не дожидаясь, начинал есть. Когда же, окончив работу, приходили бедные, пришедшие раньше были уже сыты и пьяны, и братского общения почему-то не складывалось. Как говорится, сытый голодному не товарищ. Потому-то Павел и пишет: «Поступая так, вы пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих. Неужели у вас нет домов, чтобы есть и пить?» Интересно, что Павел, когда пишет о вечере Господней, не использует каких-то вот таких специфических терминов или специальных слов. Словом «едите» переведено обычное греческое слово «фага», которым обозначается «еда как процесс». «Вечеря» – «дейпнео», что означает «всякий прием пищи», «трапезу». «Есть» – «эстио», «еда» как акт, «пить» – «пина». Речь явно идет об обыкновенной пище. Вы собираетесь поесть, но делаете это не так, чтобы это была вечеря Господня. Потому что тот, кто пришел раньше, не ждет остальных, и богатые пренебрегают неимущими. Чтобы ваша трапеза стала вечерей Господней, в нее нужно внести коррективы. Ждите друг друга и не забывайте, почему вы собрались. Рассуждайте о теле Господнем. Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери сказал: „Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет“». Произошло нечто поразительное. Совершенно привычным вещам Иисус придал абсолютно новое значение. Мы знаем, что церковь – это также является семьей. А где семья собирается чаще всего? Некоторые семьи чаще всего собираются в церкви. Чаще всего они собираются дома на кухне за столом. И за столом они что обычно делают? Они кушают. И в то время существовало два элемента, обязательных при любом приеме пищи. Это был хлеб, и это было вино. И вне зависимости, был это царский пир или обед, завтрак, ужин бедняка, там в обязательном порядке было два элемента. Это вот тот необходимый минимум, без которого не обходилось ни один прием пищи. Это был хлеб и было вино. Насчет вина. Не соблазняйтесь раньше времени. Во-первых, то вино, почему они его пили, да? Во-первых, что это было за вино? Помните, в Откровении написано: «Будешь пить вино ярости неразбавленное». То есть, в то время еще не было Луи Пастером придумана пастеризация, и вино – это был единственный продукт, который можно было хранить длительное время, когда шли в путешествие. Вода просто в то время от той температуры, она постоянно там протухала, портилась. И единственный продукт – это было вино, которое могло, значит, долго храниться. И обычно его принимали, разбавив там где-то в соотношении 1 к 10. То есть, это совершенно не то вино, которое вот там сейчас продают и некоторые употребляют. 10 частей чего? 10 частей воды и одна часть вина. Михаил Ильич, спасибо за поправку. Таким образом, выражение «всегда, когда будете есть хлеб и пить вино» означает «всегда, когда собираетесь за одним столом». Иисус, по сути дела, сказал, что теперь всякий раз, когда вы едите, вы делаете это воспоминание обо мне. Вы возвещаете смерть Господню. Для остальных людей это будет просто еда, банкет, трапеза. Но вы, когда собираетесь все вместе, будете видеть в этом совершенно другой смысл. Уже никогда не сможете делать это так, как раньше. Очень интересный пример или сравнение можно найти в книге Антуана Экзюпери «Маленький принц». Когда маленький принц собирался покинуть летчика, он повел его в ночную пустыню, показал на звезды и сказал: «Это мой подарок тебе. Теперь всякий раз, когда ты будешь смотреть на звезды, ты будешь знать, что там есть моя звезда. И всегда будешь слышать мой смех. Все остальные будут видеть просто звезды. Но для тебя звезды больше не будут звездами, а превратятся в тысячи маленьких колокольчиков, которые звенят моим смехом». Вот так Иисус, взяв самые обыкновенные предметы, наделил их иным, невидимым для других духовным смыслом, сделав их напоминанием о себе и о своей жертве. Случайно зашедший человек скажет, что вы едите хлеб и пьете вино. Но для нас это объединяющее спасительное тело и кровь Христовы. И Павел говорит, что теперь, если вы, собравшись вместе поесть, не рассуждаете о теле Господнем, вы участвуете в этом недостойно. Едите и пьете собственное осуждение. Тот, кто торопится съесть свою пищу в одиночку, ест не пищу, а собственный приговор. И действительно, очень интересно вот это рассуждение. И очень часто, когда задают вопрос, а как часто должно совершаться хлебопреломление? И мы, наверное, рассуждению этого вопроса можно посвятить отдельную проповедь. И я сегодня этого вопроса касаться не буду. Но он очень интересный, вы можете тоже порассуждать на нем. Но я бы хотел сказать о другом. Что проходить, в принципе, причастие в разных церквях может быть по-разному. У нас в церкви мы разносим трапезу по залу. В некоторых церквах предлагают выйти к столу, где стоит чаша с вином, где на блюде преломленный хлеб. В некоторых церквах практикуют, когда становятся как-то в круг и передают от одного человека к другому. Но если хлебопреломление для нас не путь единения со Христом, а самоцель, мы делаем это напрасно. Именно об этом пишет Павел в Коринфской церкви. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Вот насчет вот этого места Священного Писания существует очень много предрассудков и неправильного понимания. Я очень часто встречался с людьми, которые не участвуют в хлебопреломлении, просто на основании того, что они говорят: «Я недостоин». Вы знаете, нет ни одного человека, достойного участвовать в хлебопреломлении. Вот никто из нас, ни Михаил Иванович, ни я, никто из церкви, никто из старших братьев, старших пресвитеров, епископов, он недостоин. Мы имеем этот завет по Божьей милости. Но здесь важно понимать, что вопрос не какой ты, а как ты это делаешь. Рассуждаешь ли ты о том, что происходит? Рассуждаешь ли ты о теле Господнем? Апостол говорит не о том, достойны мы или нет жертвы Христовой, а о том, если мы не испытываем себя, мы недостойным образом подходим к трапезе, не рассуждаем о теле Господнем и оказываемся виновны против тела и крови Господней, что ведет к духовной смерти. Вот здесь интересный момент, я никогда не слышал по этому поводу размышлений, поэтому, возможно, это будет новое для вас. Помните, в Откровении, в 3 главе 1 стихе написано: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты лишь называешься христианином и носишь имя Христово, даваемое перешедшим из смерти жизнь вечную. Ты называешься им, как будто ты жив, но ты мертв». И далее во 2 стихе: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вот наша цель. Мы должны постоянно бодрствовать в духе, чтобы утверждать все близкое к смерти, благовествуя жизнь вечную через смерть Христову. Павел говорит: «Если не рассуждаете о теле Христовом, то вы недостойно принимаете участие в трапезе Господней. Потому вы немощны, бессильны, а многие вообще умирают». А вот теперь насчет слова «умирают». Греческое слово, которое использовано в этом месте Священного Писания, звучит как каймао, от которого происходит русское слово кома. По сути, Павел говорит, с виду вы еще живы, но многие из вас уже впали в кому, утратив реальную связь с подателем жизни. Ни ритуал, ни хлеб, ни вино не дают жизнь вечную, но реальное тело Христово, ломимое за нас, реальная кровь Христова, пролитая за нас. Дух животворит, говорит Иисус, плоть же не пользует немало. А в чем разница между живым и мертвым? Живой человек, если он упал, поранился, он что сделает? Он встанет, а раны что сделают? Они заживут. А если мертвый, вот если его уронят, может он пораниться? Ну, может какая-то травма у него быть, может. Но она не заживает, и вот это вот падение, оно еще более ускоряет вот этот процесс разложения и процесс этого распада. Для того, чтобы нам с вами поддерживать физическую жизнь, нам нужно постоянно питаться физической пищей. И это часто отнимает у нас много времени, сил, денег. Отказавшись от обычной пищи, человек может прожить какое-то время, но недолго. А что же является духовной пищей, дающей жизнь вечную? Это Христос, Его жертва, Его кровь, пролитая в оставление наших грехов. Его тело, ломимое за каждого из нас. Это единственный источник жизни. И если мы потеряли связь с Ним, то мы становимся такими духовными дистрофиками, впадаем в кому и умираем. Наше мертвое тело можно посадить на церковную скамью, его можно заставить петь какие-то псалмы, говорить несколько фраз на церковном жаргоне. Но все это бесполезно. Как бы это ни выглядело живо, смерть есть смерть. Какое бы имя ни носил человек, если он мертв, он духовно разлагается. Все больше и больше падает, все больше и дальше уходит в тление. Но если у нас есть живое общение с Богом, в Его крови, в Его плоти, как бы больно мы ни упали, как бы сильно мы ни поранились, как бы мы ни навредили сами себе, в нас есть жизнь, которая способна нас восстановить, которая способна нам дать жизнь вечную. Аминь. Господь дорогой, мы славим, поклоняемся, благодарим Тебя за все, что Ты сделал, за то, что Ты, Господи, пошел ради нас на эту позорную смерть, за то, что Ты исполнил волю Отца Своего и не пренебрег нами. Господи, дай нам стать сопричастниками Твоей жертвы, размышлять о том, что Ты совершил ради нас, пролив Свою кровь и отдав на растерзание собственное тело. Господи, дай нам мудрости поступать по воле Твоей, искать и исполнять ее. Благодарим и славим Тебя за Твою милость к нам и любовь, которую нельзя ни с чем ни измерить, ни оценить. Слава Тебе, хвала, благодарение за все. Помоги нам, Господи, сейчас ответственно и рассуждая о том, что Ты сделал для нас, подойти к принятию хлеба и вина. Аминь.